Лектория «Исторические субботы» совместно с лекторием «Достоевский» представляют цикл лекций об истории России.
Приветствую вас, приветствую всех студентов МГИМО, которые присоединились к нашей лекции. Для меня действительно большая честь прочитать ее для студентов нашей родной «Альма-Матер». Хочется рассказать и большей аудитории о том удивительном моменте истории Второй мировой войны и удивительном моменте истории наших отношений с союзниками, которые, наверное, и по сегодняшний день являются абсолютным пиком и образцом того, как должны строиться нормальные человеческие и политические отношения между величайшими державами в мировой истории. 25 апреля 1945 года наши и американские войска встретились, согласно той договоренности, которая была достигнута ранее, но встретились, естественно, стихийно на реке Эльба. Американцы подходили с запада, мы с востока. В 1949 году на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Встреча на Эльбе». Фильм Григория Александрова, в главных ролях Любовь Орлова, Фаина Раневского, много знаменитых актеров. Если вы этот фильм посмотрите, прямо чувствуется, что фильм снимался уже в годы Холодной войны. Потому что там простые американцы и простые советские солдаты, братья по оружию, но при этом генералы, промышленники, тайные немецкие агенты строят козни, пытаются выведать разного рода военные секреты. И даже наши замечательные актрисы играли американок. Вот Любовь Орлова, одна из немногочисленных ее ролей, где она играет отрицательного персонажа. Фаина Раневская с такой приклеенной голливудской улыбкой, супруга одного из американских военных, такая весьма жеманная.
Запишите это в фонд помощи немецкой интеллигенции.
Но тогда, 4 года ранее, в 45-м, конечно, все было по-другому. Как это произошло? Собственно, встречи на Эльбе, их было много, этих встреч. Каноническими считаются два момента. Первый момент в районе 12 часов дня, 25 апреля, лейтенант Альберт Кацебу с американской стороны, разведчик, на противоположной стороне берега Эльба, среди разбитой военной техники, увидел каких-то солдат. Стал разглядывать их в бинокль. И на что он обратил внимание? Он обратил внимание, что... Он даже думал сначала, что это немцы. Он обратил внимание, что у них медали на груди. И здесь он вспомнил, как ему рассказывали, что храбрые русские, идя в бой перед атакой, обязательно одевают медали и ордена, в отличие от немцев. И он понял, что это русские. Стал кричать через реку: «Мы, американцы, Америка», переправился на нашу сторону. Наши его встретили, проводили в штаб. И, как вспоминают, хорошо выпив, никто не понимал, конечно, из тех, кто встретил его, наших разведчиков, никто не говорил по-английски, Кацебу не говорил по-русски, обнялись, выпили. Кстати сказать, он нарушил все регламенты, потому что предупреждали строго, без санкций Верховного командования, на русские позиции не заходить, тем более не заходить в их штабные подразделения. Ну, это конец войны, цветет сирень, прекрасная погода, ожидание, вот, что все это наконец-то сейчас закончится. Кацебу вернулся, рассказал своим, что он встретил русских. Его даже не наказали, кстати, за нарушение регламента. Надо сказать, что американцы и наши готовились к этой встрече. Американцы выпустили брошюрку, как выглядят русские солдаты, как к ним относиться. Там прямо образцы нашей военной формы, чем отличаются сержанты, офицеры, небольшой русско-английский разговорник. Там было написано, что это ваши братья по оружию. Они сражаются вместе с вами за общее дело, за нашу свободу. Очень, очень доброжелательный массовый документ. На уровне командования, конечно, пытались договориться, какой будет регламент, что при встрече наши посылают в воздух две красные ракеты, американцы посылают в воздух две зеленых ракеты. Но на практике, конечно, этого почти нигде не соблюдалось. И вот спустя 3 часа произошла еще одна встреча в другом городке. Именно фотографии этой встречи и стали канонической, и обошли газеты на следующий день всего мира. Как это произошло? Лейтенант Робертсон, вот он на этой фотографии, увидел через реку русских солдат. Чтобы как-то обратить на себя внимание, он забежал в ближайшую аптеку, разрушенную немецкую, и там буквально как-то вместе с солдатами из марли они соорудили некое подобие флага, покрасили его марганцовкой, нарисовали что-то типа звезд и полос на этом флаге, вылезли на здание и стали размахивать, обращая на себя внимание и крича «Америка, Америка!». С нашей стороны подумали, что, может быть, это немецкие провокаторы. И первое время хотели даже дать по ним залп. Но потом, там был разрушенный такой мост, через этот мост стали перебираться на американскую сторону. Робертсон, будущий, как я сказал, известный врач американский, по этому же мосту пошел навстречу к нашим. И вот первый, кто вышел ему навстречу, был лейтенант Сильвашко, учитель по образованию. Вообще замечательно, когда встречается военный, один учитель, второй врач, он потом директором школы станет после войны. И вот лейтенант Сильвашко, потом он позвал еще двух офицеров старших. Они поздоровались с Робертсоном и перешли на американскую сторону, тоже в нарушение всех наших регламентов, всех запретов. Ну, можете представить себе эйфорию того времени. И вот именно там их на американской стороне сфотографировали. Вот эта замечательная фотография лейтенанта Сильвашко и лейтенанта Робертсона, которая и стала первым символом встречи на Эльбе. Ну, надо сказать, что Сильвашко за нарушение регламента наказан не был, а вот двух старших офицеров, которые были вместе с ним, попали под горячую руку командованию, их даже исключили из партии. Потом уже после войны не очень хорошо уволены из армии. Ну, вот, кстати, Робертсон тоже попал под арест за излишнее такое вот общение. И говорят, дошло до Эйзенхауэра, и только распоряжением высшего командования выпустили из-под ареста. Ну и потом, конечно, финал этой... Было огромное количество братаний. Несколько дней потрясающего общения между нашими и американскими солдатами. Общие трапезы, обмены подарками, общие вечера, танцы. Апофеозом всего этого стала каноническая встреча маршала Конева, который командовал нашими войсками, вышедшими на Эльбу, и генерала Амара Брэдли. Фотографии с этой встречи обошли все мировые СМИ. И вот история, как маршал Конев подарил Брэдли боевого коня, покрытого попоной с красной звездой на этой попоне, и подарил советский пистолет еще с такой инкрустацией. Брэдли в ответ, естественно, американский джип, что еще могли подарить американцы. Много потом было воспоминаний очень интересных об этой встрече, об этом, наверное, первом в истории массовом общении русских, американцев и англичан на уровне вот простых людей, на уровне народной дипломатии, на уровне солдат.
Свидание, майор! Может, мы с вами больше никогда не увидимся, а?
Да, какое все-таки счастье знать, что война скоро кончится, и ты вернешься домой.
Домой? Я сниму эту военную форму, потому что я ведь учитель, а не офицер.
Слушайте, у вас есть рубль?
Рубль?
Да.
Вот червонец. О, подарите его мне, как память нашей встречи на Эльбе.
Как это все происходило? Вот я читал воспоминания, на что обращали внимание американцы. Во-первых, нам будет приятно это слышать, но они были удивлены тем, что многие русские офицеры знают английский язык. Ну, не очень глубоко, но знают, могут изъясняться. Вы знаете, у нас учили иностранные языки. Американцы, конечно, не знали ни русского, в общем, ни французского. Они и сейчас не сильно увлекаются иностранными языками, полагая, что все должны знать английский. Американцев удивлял высокий уровень гигиены русских солдат и офицеров. Объяснялось это довольно просто. Согласно нашим инструкциям, на встречу с иностранцами все шли как на парад. Обязательно вычищенная гимнастерка, новое, свежее, выстиранное нижнее белье, белоснежный воротничок, одевать ордена, медали, начищать сапоги. И вот, конечно, на фоне таких запыленных и слегка разболтанных американских солдат, находящихся у себя на своей территории, выутюженные и выглаженные русские солдаты выглядели образцово. Американцев очень удивляло небрежение русских к ранам. Вообще, вот в той замечательной книжке, которую американцы сделали для своих солдат, как общаться с русскими, там отдельное внимание уделялось тому, обратите внимание на русские нашивки. Вот здесь они делали все эти нашивки. Нашивки за ранение. Вот что означает нашивки за тяжелое ранение, за легкое ранение. Вот это ветераны. Относитесь к этому с уважением. У нас, конечно, те, кто дошли до 45-го года, это были особые люди. Американцы Американцы удивлялись, как много у нас раненых солдат, как они с иронией к этому относятся, и при этом как боятся прививок. Ну, конечно, русская водка, конечно, русский борщ. Вообще, это были уже совсем другие отношения. Вот в начале 40-х годов, в первые годы войны, одна наша подводная лодка, совершив почти кругосветное плавание, известная история, оказалась, по-моему, у берегов Сан-Франциско и была там с визитом пару недель. Подводная лодка открыта была даже для посещения, и мы старались демонстрировать наше дружеское благорасположение союзническое к американцам. Офицеры этой подводной лодки вспоминали, как во время визита какие-то из глубинки приходящие фермеры американские или простые обыватели-горожане, как они первое время, узнав, кто главный большевик на лодке, комиссар, просили этого комиссара снять фуражку. Почему снять фуражку? Потому что простые люди искренне подозревали, что там могут быть маленькие рога. Ибо комиссар-большевик обязательно должен быть с рожками. Ну, шутка не шутка, но это есть в воспоминаниях. Конечно, к 45-му году все было иначе. Мы тоже, кстати, многому удивлялись в американских позициях. Во-первых, больше всего наших удивляло, как много на стороне союзников немцев. Это были пленные немцы, которые, ну, вы знаете, у нас-то они дрались до последнего, понимая, что ничего хорошего их не ждет. Там сдавались организованно, колоннами, целыми частями, также по понятным причинам. И вот когда наши оказались в расположении союзников и увидели, что немцы пленные, ведут себя очень там свободно. Ну да, они без оружия, там, без ремней иногда, но они свободно перемещаются, ходят группами, довольно сытые и веселые. Конечно, наших это, мягко скажем, удивляло. Поражали наших, конечно, афроамериканцы. Просто поражали. До этого, ну, кто из города, может быть, видел фильм «Цирк», а так-то и в жизни никогда не видели, как афроамериканцы выглядят. Вот увидели, довольно много их там было, фотографировались с ними, трогали. Ну, кстати сказать, у нас же тоже была многонациональная армия. И вот если у нас это был реальный интернационал, настоящий, невыдуманный, но ведь дружба народов, особенно боевое братство, какие там были национальности? Все служили вместе, все воевали вместе, погибали вместе и спасали друг друга вместе. В армии США в это время была официальная расовая сегрегация, которая была формально отменена только в конце 40-х годов. Конечно, на передовой афроамериканцы воевали наравне с белыми, и там уже все было иначе, но формально это отдельные части, отдельная система командования, отдельные подразделения, немного разные отношения друг к другу. Ну, например, когда американцы занимали жилые дома, наших тоже, кстати, это очень удивляло, ведь у нас ведь как? Согласно приказам нашего командования, нельзя было занимать для постоя те жилые дома немцев, где находились мирные жители, либо с их разрешения. Случалось, конечно, всякое, но требования командования были именно такими. У союзников было гораздо проще. Подходили так, дом понравился, так, ребята, все на выход, местные жители, уплотняемся, здесь будем жить мы пока что, а вы там где-нибудь... Такие вещи наших немного удивляли, они об этом потом много писали и говорили, особенно когда, например, младший офицер, там, солдаты займут какой-то дом, особенно афроамериканцы, потом появятся белые американцы, попросят этих уплотниться, либо перейти в соседний дом похуже. Ну и, конечно, поражал уровень достатка, благосостояния американцев, вот эти шли активные обмены. Для наших солдат часы — это была дорогая, редкая вещь. В Америке это штамповка. Они там активно меняли часы на наши звездочки, например, с пилоток, которые были как раз экзотикой для американцев. Сигареты. Многие впервые увидели сигареты, потому что массовое производство в СССР были папиросы. А тут сигареты. Причем все сигареты наши называли Camel. Любую марку абсолютно. Я бы хотел остановиться на том, как мы подошли к этому союзу. Вообще, насколько важна была Эльба для нас и для американцев в стратегическом, в военном плане, она была, конечно, важна абсолютно одинаково, потому что, помимо всего прочего, соприкоснувшись на Эльбе, мы раскололи германскую армию на две крупные группировки. Все-таки до конца войны было еще почти две недели. И раскололи ее на северную и южную. Это было важно. В стратегическом отношении ускорило разгром вермахта. Во-вторых, это было очень важно, конечно, потом, как символ разрядки. Вот вообще тема Эльбы, она очень активно начала звучать в 60-е и 70-е годы, когда активно проводилась политика разрядки. Все-таки отметим, что Леонид Ильич Брежнев был боевой офицер. И не надо к этому относиться с иронией. Там, мало ли, что он там был политработником. Политработники погибали, мы еще знаем как, и Брежнев был на передовой. Вот это очень важно. Поэтому наряду с полетом Союза Аполлона в 1975 году именно Эльба и стала тем историческим пиком, который символизировали впоследствии отношения между Москвой и Вашингтоном. Я здесь процитирую совместное заявление президентов Буша и Путина в связи с 60-летием юбилея Победы, 2005 год. «Встреча на Эльбе напоминает нам о тех огромных преимуществах, которые мы можем обеспечить для наших стран, когда объединены перед лицом глобальных вызовов». Мы знаем, что Буш-старший тоже был боевым офицером, отец президента, подписавшего это заявление. Я думаю, что память об этом, конечно, хранилась в семье. Союз между Британией, США и Советским Союзом можно назвать естественным, потому что, несмотря на различия в социально-политическом устройстве, страны-союзники понимали, что у них единый враг, и без этого каждому в одиночке победить будет непросто. Союзники долго шли ко Второму фронту. Это известная история. Вообще, Черчилль, он, конечно, умел потом в мемуарах изобразить себя как главного творца этого союза, но это несправедливо. На самом деле, наверное, в максимальной степени творцами этого союза следует назвать Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Преодолевая все предрассудки, президент Рузвельт с одной стороны и советское руководство с одной стороны от безысходности, от очень тяжелого ситуации в стране, и с другой стороны, также отринув любые классовые политические условности, отринув любые формальности, которые могут мешать переговорам, активно двигались навстречу этого союза. Черчилль здесь был, скорее всего, ведомым. 1941 год, если вы почитаете воспоминания сына Рузвельта, вы увидите, что фактически американский президент и его ближайшие помощники, его ближайшая команда противостояли американскому общественному мнению, которое придерживалось традиционного принципа изоляционизма. Пусть Европа там воюет сама с собой. Более того, интервью будущего президента США Трумэна. Трумэн случайно стал, давайте будем откровенны, случайно стал американским президентом. В политическом пути Трумэна очень жестко писал и снимал впоследствии Оливер Стоун, кто не читал. Нерассказанную историю Соединенных Штатов крайне рекомендую. Там есть целая глава такая: «Рузвельт, Трумэн и Уоллес». Исключительно интересная. И Трумэн в интервью «Нью-Йорк Таймс» в самом начале войны сказал примерно следующее. Ну да, все это очень, конечно, печальная война. Но если мы увидим, что побеждать будут немцы, нам нужно срочно начать помогать русским. А если побеждать будут русские, то лучше бы нам начать помогать немцам. И пусть они убивают друг друга как можно больше. Цинично, но именно это отражало в значительной степени настроение части американской элиты того времени. Второй фронт обещали открыть сначала до конца 1941 года. Звучали такие обещания. Затем уже Рузвельт непосредственно на встрече с Молотовым обещает открыть второй фронт в 1942 году. Эти обещания также были нарушены. Потом в 1943 году и эти обещания не были сдержаны. И наконец, как мы знаем с вами, второй фронт открылся высадкой в Нормандии в начале июня 1944 года. Естественно, если мы посмотрим с вами американские, английские учебники, они будут писать о действиях в Африке, они будут писать о действиях в Италии, высадке на Сицилии. Но масштабы боевых действий там были настолько ничтожны в сравнении с тем, что происходило на Восточном фронте, что, конечно, никаким полноценным открытием второго фронта назвать нельзя. Операция «Оверлот» начинается 6 июня 1944 года. В значительной степени эта операция была подготовлена активными наступлениями Красной Армии сначала на Украине весной 1944 года. Именно проведение этих операций обеспечило переброску большого количества дивизий с Западного фронта на Восточный и облегчило высадку в Нормандии. Ну и затем, как с самого начала обещал Сталин, сразу после высадки в Нормандии начинается операция «Багратион». Наверное, одна из самых масштабных и успешных операций в истории мировых войн. Операция, которая обеспечила освобождение территории Белоруссии, прорыв наших войск, выход в Польшу и сковала огромное количество немецких сил на Восточном фронте. Более того, по ходу «Багратиона» германские дивизии перебрасывались с запада на восток. И поэтому мы, в общем-то, можем в полном праве говорить, что без помощи Советского Союза в то время союзников вполне могли бы и сбросить в море. Вот им бы пришлось гораздо тяжелее. До открытия Второго фронта, ну и проведения вот этих локальных операций в Италии и в Северной Африке, помощь главным образом ограничивалась ленд-лизом. И Я захватил с собой тут несколько предметов. Посмотрите на них. Вот, например, коробка из-под американской ветчины. Так называется Spiced Ham. S-P-A-M. Это спам. Вот американская долгохранящаяся ветчина. Вот она написана. Спам. Собственно, вот спам, тот самый, который компьютерный, он пошел отсюда. Ветчина-то была крайне дешевой, было ее много. Банки из-под спама валялись в Америке повсюду. Вот как спам, как что-то такое ненужное, так и попало в современный английский язык. Но как раз для наших солдат была вещь очень нужная. Мы не без иронии называли американскую и ветчину, и американскую тушенку «Второй фронт». Вот интересные нашивки. Это нашивка кокарда офицера британского торгового флота, офицера конвоя, который шел северным путем к нам в Мурманск. Одна из линий поставок по ленд-лизу. Вот это вот эмблема нагрудная курсантов, которые тоже сопровождали британские конвои. Британские и американские конвои. Кстати, по поводу конвоев, вы знаете, как-то устоялось мнение, что весь ленд-лиз шел через Мурманск. На самом деле совсем не так. Северным морским путем шла только часть ленд-лиза, небольшая, примерно около четверти. Примерно еще четверть шла через Иран, то есть это был равный по масштабам поток грузов. И 50% через Дальний Восток, как раз дальневосточные переходы через Тихий океан, они были для нас самые важные. И самые, кстати, быстрые. После вступления Японии в войну, правда, все эти конвои в основном осуществлялись только советскими судами, американцы в этом участвовали мало, они воевали с японцами. Поэтому наши безопаснее от западного побережья Соединенных Штатов на Дальний Восток, и потом буквально 7-10 дней по Транссибирской магистрали, и уже у нас на фронте. Это были самые быстрые поставки, даже быстрее, чем из Мурманска. Вот бинокль американский, также поставленный по ленд-лизу. Из числа американских поставок табак для самокруток. Американские спички с рекламой. Спички For Victory поставлялись нам огромными блоками. И вот это телефонный аппарат связи, проводной, полевой, тоже шел в рамках поставок по ленд-лизу. А вот эта кобура вот того самого Кольта 45-го с удовольствием пользовались наши офицеры, тоже американские поставки. Тут важно, что вопреки опять же мифам, основной массив поставок по ленд-лизу пришелся на 44-45 год. То есть тогда, когда у нас наша военно-промышленная машина уже работала в полном масштабе. Также обращаю внимание ваше на то, что ленд-лиз – это не подарок. Ленд-лиз – это передача имущества взаймы. Списанию подлежало только то имущество, которое уничтожено в ходе боевых действий. Все имущество, которое сохранялось, должно было быть оплачено по довольно высоким ценам поставок. Это были не бесплатные поставки. В основном система ленд-лиза была придумана не для Советского Союза, не надо здесь каких-то иллюзий испытывать. Это была система поставок из Соединенных Штатов, воюющей Британии. И именно Британия получила большую часть ленд-лизовских поставок, порядка 50%. На долю Советского Союза пришлось где-то четверть, то есть в два раза меньше, чем Великобритания. Итак, ленд-лиз. Второй фронт, повторюсь, обещают в 41-м, затем обещают в 42-м, обещают в 43-м, наконец его открывают в июне 44 года. Открывают его когда? Открывают тогда и в том месте, когда мы видим, что фактически, собственно, Красная Армия сама справится с фашистской Германией. И проскочив через Германию, затем освободит и Париж, и Брюссель, и Амстердам, и Копенгаген. Вот когда это четко поняли, вот именно тогда и произошло открытие Второго фронта. Я здесь ни в коем случае не хотел бы, чтобы мы с вами путали вместе политику и мужество и героизм военных. Ведь армия США понесла и армия Великобритании очень большие потери с лета 44 года до весны 45-го. Каждый погибший американский и английский солдат – герой. Французский солдат впоследствии – герои. Это герои, и каждый из них спас жизнь нашего солдата. Отрицать это ни в коем случае нельзя. Но не надо забывать и той политики, которая стояла за всем этим. Немного сравним потери, как я обещал, и операции Советского Союза, и союзников на различных театрах военных действий, ведь эта тема сейчас очень сильно мифологизируется. Давайте вот самое известное сражение, которое предприняли самостоятельно американцы на атолле Мидуэй. Какие были потери у армии США? Американцы потеряли один авианосец, японцы 4 авианосца, японцы потеряли 3057 солдат и офицеров убитыми. Военно-морской флот США потерял 307 солдат и офицеров убитыми. Это сражение у атолла Мидуэй. Эль-Аламейн, о котором сейчас много говорят зарубежные историки, сравнивают его с Курской дугой. Сражение в Северной Африке. Потери британских войск при Эль-Аламейне составили около 13 тысяч солдат и офицеров. Потери германских и итальянских войск, точной статистики нет. Я назову сразу максимальные цифры. До 55 тысяч убитыми, умершими от ран, попавшими в плен. Так называемые демографические потери. Это два самых значимых сражения союзников до открытия Второго фронта. До Нормандии и до Арденн. Сравним с нашими. Сталинград. Сталинградская битва в комплексе. От начала подходов к Сталинграду до отражения попыток немецкого прорыва, контрнаступления. Совокупные потери. 1 миллион 129 тысяч 619 человек. Ну вот сравните. 13 407. Потери германской армии и их союзников. Там были итальянцы, румыны, венгры, хорваты. Опять же, совокупная статистика затруднена. Но в целом, убитыми, умершими от ран, попавшими в плен, включая армию Паулюса, плененную в конце, 1,5 миллиона человек. Ржевская битва. Параллель со Сталинградом. Битва, которая, собственно, позволила сковать огромное количество немецких войск, не перебросить их ни под Ленинград, не под Сталинград. Битва тяжелая для нас, не победоносная, но архиважная для общих итогов войны. Еще раз подчеркну, не победоносная, поэтому соотношение потерь здесь для нас будет тоже очень тяжелым. Потери советских войск на западном направлении 42-43 год, Ржев в целом, до 1 300 000. Потери немецких до 700 тысяч. Еще раз подчеркну, это не убитые. Это вместе с попавшими в плен, вместе с пропавшими без вести. Часть из них потом вернется. Вот о масштабах сражения. Я не буду вам сейчас говорить про Багратион, про 45-й год, потому что фактически вот эта вот пропорция, когда наших гибнет больше, чем солдат-офицеров противника, в 44-м, особенно в 45-м году, эта пропорция переворачивается практически в том же масштабе. Конечно, 41-42 год для нас был самым тяжелым. «Пока мы живы, — говорил Сталин на Ялтинской конференции, — нам бояться нечего». Он говорил об этом, обращаясь к Рузвельту, обращаясь к Черчиллю, обращаясь к Рузвельту, как в воду глядел. Он говорил о том, что расхождение между нами мы всегда урегулируем. Но нам нужно создать ту систему доверия, которая бы и на будущее позволила бы поддерживать мир на планете. И вот именно тогда в Ялте, впоследствии в Потсдаме, была создана современная система международного права, которая позволяет нам сейчас, 75 лет, жить в мире. Эта система так и называется у нас Ялтинско-Потсдамская. Что является фундаментом этой системы? Организация Объединенных Наций, твердые границы, твердое определение, что есть добро, что есть зло, кто прав, кто виноват, Совет Безопасности ООН и право вето постоянных членов Совбеза на принятие тех либо иных решений. В основе системы безопасности находятся войска ООН, возможность их формирования и направления для разрешения тех либо иных конфликтов, пока не разгорелась большая война. Мы должны с вами понимать, что то, что было сделано в 1945-м тогда, и обеспечило этот мир на 75 лет. Именно поэтому любые попытки сегодня забыть встречу на Эльбе, пересмотреть итоги Второй мировой войны, опасны именно потому, что они раскачивают вот этот фундамент современного международного права. Тогда на Эльбе, конечно, была, еще раз говорю, абсолютная эйфория. Обменивались не только сигаретами, красными звездочками и часами, были взаимные награждения наших солдат, американцев, англичан, высшими воинскими наградами. Эйзенхауэр и Монтгомери получили высшие военные ордена Советского Союза, ордена Победы. 14 офицеров и генералов армии союзников были удостоены очень редкого ордена у нас, ордена Суворова первой степени. 5 американцев, 8 британцев и 1 француз. Многие наши офицеры и солдаты были награждены медалями и орденами союзников. Вот, кстати, здесь у меня часы, очень скромные по современным меркам. Вот такие вот маленькие часики. На оборотной стороне надпись: «Геройскому народу СССР этими часами был награжден капитан Марфин в конце войны». Такие награды были массовыми. На следующий день после встречи на Эльбе в первый и последний раз, к сожалению, прозвучал салют из 324 орудий в честь побед наших союзников. А вскоре после этого мы начали ругаться. В мае 1945 года совершенно неожиданно прекратились поставки по ленд-лизу. Сталин, выговаривая послам Соединенных Штатов и Англии, сказал тогда, что «Вы знаете, ну мы, конечно, понимаем, что боевые действия в Европе закончились, вы воюете на Тихом океане, и мы понимаем, что эти поставки, наверное, надо сворачивать, но вы могли бы как-то об этом предупредить заранее, а не делать это столь оскорбительным образом, просто оборвать это в один день без всякого предупреждения». Та большая тройка, которая собиралась раньше и собиралась часто, Сталин, Рузвельт и Черчилль, нет аналогов в мировой истории подобного рода эффективного взаимодействия руководителей сверхдержав. Некоторые историки сравнивают это с триумвиратами времен Древнего Рима, но Древний Рим все-таки был единым государством. Если бы подобного рода прямое и эффективное взаимодействие было у союзников во время Первой мировой войны, наверное, она бы закончилась быстрее и с меньшими потерями. Такой координации не хватало. Большая тройка распалась, распалась вместе со смертью Рузвельта, который, подчеркну еще раз, наверное, был среди них троих главным моральным авторитетом. Ну, а потом началось самое удивительное. Не могу не сказать несколько слов об операции «Немыслимое». Это операция начала боевых действий, планирование Генеральным штабом Великобритании боевых действий союзнических войск против Советского Союза. На всякий случай. Она была полностью разработана, предполагалось участие более 45 дивизий англо-американских, предполагалось вооружение всех немецких военнопленных, сформирование из них около 10 дивизий сухопутных и танковых. Их, кстати, так немцев и держали вместе, не перемешивая частями, чтобы потом было легко вооружить и бросить в бой обратно. Операция называлась «Немыслимая», разрабатывалась в апреле 1945 года, подписана Черчиллем 22 мая 1945 года. Буквально через несколько дней после победы. К счастью, и британскому руководству, и военным профессионалам хватило осторожности, хватило здравого смысла не думать о начале подобного рода действия. Но сам факт их разработки – это что-то чудовищное. Тогда же, осенью 1945 года, уже после испытания, назовем это так, американской атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаке, испытания на мирных и невинных гражданских, американскими военными был разработан в деталях план атомной бомбардировки Советского Союза. Выбрано было 20 крупнейших советских экономических и политических центров. Их можно посмотреть сейчас все на карте, все эти данные есть в интернете. Вплоть до городов за Уралом. Американцы прекрасно представляли, где находятся наши промышленные центры, где добывают уголь, где добывают руду, где находятся крупнейшие металлургические заводы. И такой план также имелся в наличии. Фултонская речь Черчилля, то, что студенты МГИМО должны читать в оригинале. 5 марта 1946 года в Фултоне, США. Точка невозврата для холодной войны. Тень упала на сцену, еще недавно освещенную победой Альянса. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике через весь океан опущен железный занавес. Слово «железный занавес» не придумал Черчилль. Почти дословно эта фраза воспроизведена в авторстве Йозефа Геббельса в феврале 1945 года в журнале «Райх». Йозеф Геббельс писал: «Если, не дай бог, Красная Армия победит, железный занавес опустится над Европой». Я думаю, британскому премьеру вполне могли приносить переводы наиболее ярких статей германского руководства. Уже через несколько дней в газете «Правда» Сталин дал ответное интервью. По сути дела, господин Черчилль встал на позицию поджигателя войны. Он здесь не одинок, у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки. Сталин не знал тогда, что речь Черчилля была прочитана заранее и согласована президентом США Труманом. Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело с развязыванием войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. К сожалению, не прошло и года, как дух братства по оружию, дух той невероятной весенней эйфории, дух того абсолютного счастья, который ощущался 25 апреля на Эльбе, улетучился и началась холодная война. Но мы сегодня должны с вами помнить о том, что солдаты, которые встретились тогда, они настоящие герои. Именно они победили в войне, именно они обеспечили мирное небо над головой. В месте встречи стоит сейчас плита памятная, где написано: «Здесь солдаты союзников встретились и дали клятву сохранить мир». Это очень правильные слова. И мы сейчас должны с вами делать все, что от нас зависит, чтобы вернуть дух Эльбы, вернуть атмосферу того времени, доверие того времени в отношении между великими державами. Поскольку цена ошибки, как мы понимаем, с развитием техники, с появлением ядерного оружия, стала гораздо больше, и фактически у нас права на ошибку нет с вами.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.